Страница 755. Раздел 5. Обратное влияние земледельческой революции на промышленность. Создание внутреннего рынка для промышленного капитала. Осуществлявшаяся толчками, постоянно возобновлявшаяся экспроприация сельского населения и изгнание его с земли доставляли, как мы видели, городской промышленности все новые и новые массы пролетариев, стоящие совершенно вне всяких цеховых отношений. Мудреное обстоятельство, которое заставило старика Андерсона, не смешиваясь с Джемсом Андерсоном, в его работе об истории торговли, уверовать в непосредственное вмешательство провидения. Андерсон. Исторический и хронологический очерк торговли от самых ранних сведений о ней до настоящего времени. Первое издание вышло в Лондоне в 1764 году. Андерсон. Адам. Около 1692-1765 годы. Шотландский буржуазный экономист, автор труда по истории торговли. Мы должны еще остановиться на минуту на этой стороне первоначального накопления. Разрежению самостоятельно хозяйствующего, независимого сельского населения соответствовало не только сгущение промышленного пролетариата, подобно тому, как сгущение мировой материи в одном месте Жофруа Сент-Элер объясняет ее разрежением в другой. Смотри его «Notion de philosophie naturelle», Париж, 1838 год. Жофруа Сент-Элер, Этьен, 1772-1844 годы. Крупный французский зоолог, эволюционист, один из предшественников Дарвина. Земля, несмотря на уменьшение числа лиц, обрабатывающих ее, приносила теперь столько же, или даже еще больше продукта, чем раньше, так как революция в отношениях земельной собственности сопровождалась улучшением методов обработки, расширением кооперации, концентрации средств производства и так далее. И так как сельскохозяйственные и наемные рабочие не только принуждались к более интенсивному труду, но и все более и более сокращалась та область производства, в которой они работали на самих себя. Этот пункт подчеркивает сэр Джеймс Стюарт. Таким образом, с высвобождением части сельского населения высвобождаются также его прежние средства существования. Они превращаются теперь в вещественные элементы переменного капитала. Оказавшийся между небом и землей крестьянин должен заработать их стоимость у своего нового господина, промышленного капиталиста, в форме заработной платы. Отечественный сырой материал, доставляемый для промышленности сельским хозяйством, постигла та же судьба, что и жизненные средства. Он превратился в элемент постоянного капитала. Страница 756. Представим себе, например, что одна часть вестфальских крестьян, которые во времена Фридриха II все занимались придением льна, насильственно экспроприирована и прогнана с земли, тогда как другая их часть превращена в батраков крупных фермеров. Одновременно растут крупные льнопредельные ткацкие предприятия, куда освобожденные от земли нанимаются в качестве рабочих. Лен имеет совершенно такой же вид, как и раньше, ни одно волокно его не изменилось. Но в его тело вселилась теперь новая социальная душа. Он составляет теперь часть постоянного капитала владельца мануфактуры. Если раньше он был распределен между массой мелких производителей, которые сами вместе со своими семьями выращивали его и выпредали маленькими порциями, то теперь он сосредоточен в руках одного капиталиста, который заставляет других людей ткать и прясть на себя. Добавочный труд, затрачиваемый вольнопредельно, раньше реализовался в виде добавочного дохода бесчисленных крестьянских семейств, а также во времена Фридриха II в виде налогов «pour le roi de Prusse», буквально «в пользу короля Пруссии», в переносном смысле «на ветер». Теперь он реализуется в виде прибыли немногих капиталистов. Прялки и ткацкие станки, разбросанные прежде по деревням, теперь, подобно самим рабочим и сырому материалу, сосредоточиваются в немногих больших рабочих казармах. И прялки, и ткацкие станки, и сырой материал из средств независимого существования прядильщиков и ткачей превращаются в средства командования над прядильщиками и ткачами, в средства высасывания из них неоплаченного труда. «Я предоставлю вам, — говорит капиталист, — честь служить мне, при условии, что вы отдадите мне то немногое, что вы еще имеете, за труд командовать вами, который я беру на себя». Руссо, «Discours sur l'économie politique». Руссо, Жан-Жак, 1712-1778 годы, выдающийся французский просветитель, демократ, идеолог мелкой буржуазии. По внешнему виду крупных мануфактур, точно так же, как и крупных ферм, отнюдь нельзя сказать, что они образовались из соединения многих мелких производственных единиц путем экспроприации многих мелких независимых производителей. Однако беспристрастного наблюдателя не обманет этот внешний вид. Во времена Мирабо, этого льва революции, крупные мануфактуры еще назывались «manufactures réunies» — объединенными мастерскими, подобно тому, как в настоящее время мы говорим об объединенных полях. «Обращают внимание, — говорит Мирабо, — лишь на крупные мануфактуры, в которых сотни людей работают под управлением одного директора и которые обыкновенно называют объединенными мануфактурами — «manufacture réunie». Страница 757. Напротив, не удостоивают и взглядом те мастерские, в которых очень большое число рабочих работает разъединенно, каждый на свой собственный страх и риск. Эти последние совершенно отодвигаются на задний план, и это большая ошибка, так как только они образуют действительно важную составную часть народного богатства. Объединенная фабрика, «Fabrique réunie», может чрезвычайно сильно обогатить одного или двух предпринимателей. Но рабочие — это лишь паденщики, оплачиваемые выше или ниже и не принимающие никакого участия в благосостоянии предпринимателя. Напротив, разъединенная фабрика, «Fabrique séparée», никого не обогащает, но зато поддерживает благосостояние множества рабочих. Число прилежных хозяйственных рабочих будет расти, ибо в благоразумном образе жизни, в трудолюбии, они усматривают средства существенно улучшить свое положение, вместо того, чтобы добиваться маленького повышения заработной платы, которое никогда не может иметь важных последствий для будущего и в самом благоприятном случае позволяет рабочим немного лучше жить в данный момент. Разъединенные индивидуальные мануфактуры, обыкновенно совмещаемые с мелким сельским хозяйством, являются единственно свободные. Мирабо. Если Мирабо считает разъединенные мастерские более экономичными и более производительными, чем объединенные, и усматривает в последних лишь искусственные тепличные растения, возвращенные заботами правительств, то это объясняется тогдашним состоянием большинства континентальных мануфактур. Экспроприация и изгнание из деревни части сельского населения не только высвобождает для промышленного капитала рабочих, их жизненные средства, материал их труда, но и создает внутренний рынок. В самом деле, те самые события, которые превращают мелких крестьян в наемных рабочих, а их жизненные средства и средства труда в вещественные элементы капитала, создают в то же время для этого последнего внутренний рынок. Прежде крестьянская семья сама производила и перерабатывала жизненные средства и сырье, которые затем, по большей части, сама же и потребляла. Это сырье и жизненные средства превратились теперь в товары. Крупный фермер продает их. Мануфактуры являются его рынком. Пряжа, холст, грубые шерстяные изделия, вещи, сырье для которых имелось в распоряжении каждой крестьянской семьи, выпрядались и ткались ею для собственного потребления, превратились теперь в мануфактурные изделия, рынок для сбыта которых образуют как раз земледельческие округа. Многочисленные рассеянные потребители, обслуживавшиеся до сих пор массой мелких производителей, работающих на собственный страх и риск, концентрируются теперь в одно крупное целое, образуют рынок, снабжаемый промышленным капиталом. Если 20 фунтов шерсти превращаются незаметно в течение года в одежду для семьи рабочего, собственным трудом этой семьи, в промежутке между другими ее работами, то здесь все обстоит очень просто. Но вынесите эту шерсть на рынок, отправьте ее фабриканту, затем продукт фабриканта маклеру, затем купцу, и вы будете иметь крупную торговую операцию, причем номинальный капитал, необходимый для нее, будет в 20 раз больше стоимости этой шерсти. Рабочий класс эксплуатируется таким образом для того, чтобы поддерживать несчастное фабричное население, паразитический класс лавочников, эффективную коммерческую, денежную и финансовую систему. Уркарт. Страница 758. Так рука об руку с экспроприацией, прежде самостоятельного крестьянства, с отделением его от средств производства, совершается уничтожение сельского побочного промысла, совершается процесс разделения мануфактуры и земледелия. И только уничтожение сельского домашнего промысла может дать внутреннему рынку данной страны те размеры и ту устойчивость, в которых нуждается капиталистический способ производства. Однако собственный мануфактурный период еще не приводит к радикальному преобразованию. Напомним, что мануфактура овладевает национальным производством лишь очень неполно, основываясь всегда на городском ремесле и сельских домашних побочных промыслах, как на широком базисе «Hintergrund». Уничтожая эти побочные промыслы и городское ремесло в одной их форме, в известных отраслях промышленности, в известных пунктах, она вызывает их снова к жизни в других, потому что она до известной степени нуждается в них для обработки своего сырого материала. Она создает поэтому новый класс мелких земледельцев, для которых обработка земли является лишь побочной отраслью, а главное занятие – промышленный труд, изготовление продуктов, продаваемых непосредственно или при посредстве купца на мануфактуру. Это причина, хотя и не главная, того явления, которое прежде всего сбивает с толку исследователя английской истории. Начиная с последней трети XV века, он встречается с непрерывными, только иногда смолкающими жалобами на рост капиталистического хозяйства в деревне и на растущее уничтожение крестьянства. Но с другой стороны, он видит, что это крестьянство, пусть в уменьшенном количестве, и при все более ухудшающихся условиях существует все время. Исключение представляет время Кромвеля. Пока сохранялась республика, все слои народных масс Англии оправились от того упадка, в который они пришли при Тюдорах. Главная причина этого состоит в следующем. В Англии попеременно преобладает то зерновое хозяйство, то животноводство, и в зависимости от этого колеблются размеры крестьянского производства. Только крупная промышленность с ее машинами доставляет прочный базис для капиталистического земледелия, радикально экспроприирует огромное большинство сельского населения и довершает разделение земледелия и домашней деревенской промышленности, вырывая корни последней, придения и ткачества. Такет знает, что из собственных мануфактур и в результате уничтожения сельских или домашних мануфактур возникла с введением машин крупная шерстяная промышленность. Плуг и ярмо были изобретением богов и предметом занятия героев. Разве ткацкий станок, веретено и прялка менее благородного происхождения? Вы отделяете прялку от плуга, веретено от ярма, и получаете фабрики и дома для бедных, кредиты-кризисы, две враждебные нации, сельскую и торговую. Давид Уркарт. Но вот является Керри и обвиняет Англию, конечно, не без основания, в том, что она стремится превратить все остальные страны в исключительно земледельческие, а сама хочет стать их фабрикантом. Он утверждает, что таким путем была разорена Турция, ибо там собственникам земли и земледельцам никогда не разрешалось Англией укрепить свое положение путем естественного союза плуга с ткацким станком, бараны с молотом. The Slave Trade. По его мнению, Уркарт сам является одним из главных виновников разорения Турции, где он в интересах Англии пропагандировал свободу торговли. Но лучше всего то, что Керри, между прочим, большой холоп России, хочет воспрепятствовать этому процессу разделения при помощи системы протекционизма, которая в действительности его ускоряет. А следовательно, только она завоевывает для промышленного капитала весь внутренний рынок. Филантропические английские экономисты, как Миль, Роджерс, Голдуин Смит, Фоссетт и так далее, и либеральные фабриканты, как Джон Брайт и компания, спрашивают английских земельных аристократов, как Бог спрашивал Каина и его братья Авели, «Куда девались тысячи наших крестьян? Да откуда же вы-то произошли? Из уничтожения этих крестьян. И почему вы не спрашиваете, куда девались самостоятельные ткачи, прядильщики, ремесленники?» Роджерс, Джеймс Эдвин Торролд, 1823-1890 годы, английский буржуазный экономист, автор ряда работ по истории народного хозяйства Англии. Смит Голдуин, 1823-1910 годы. Английский буржуазный историк, публицист и экономист, либерал. С 1871 года жил в Канаде, сторонник Манчестерской школы в политической экономии. В конце 19 и начале 20 века выступал, правда, не всегда последовательно, против империалистической политики Англии и США. Фоссетт Генри, 1833-1884 годы, английский буржуазный экономист, последователь Джона Стюарта Милля, политический деятель, вик.